Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий. В Москве сейчас 15 часов 3 минуты. Простите за небольшое опоздание. И сегодня для вас специально в эфире персонально ваш Александр Кынев, политолог. Александр, здравствуйте.
Всем добрый день.
И перед тем, как мы начнем, я напомню, друзья мои, что поставьте большой палец вверх этой трансляции, пишите свои комментарии, я уже даже несколько вопросов выписал, потому что пока мы задерживались, вы все равно писали ваши вопросы, пишите их, пишите, я буду переадресовывать Александру все ваши и замечания, и вопросы, замечания мне, а вопросы Александру. И, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Живой гвоздь» и обязательно распространяйте наши видео в соцсетях, а мы начинаем. И, конечно же, Александр, главная тема, которая сейчас нас интересует, мне кажется, нет лучше гостя, чем вы, чтобы это обсудить. Это выборы. Вы написали большой материал, я его специально прочитал перед тем, как начать разговаривать с вами. И хочется начать, я всем советую, попрошу наших продюсеров, чтобы мы оставили ссылочку в описании к этому видео на вашу статью, потому что, мне кажется, это важный материал. А с вашей точки зрения, вот вы в статье говорите, что российские власти пришли во внутреннюю политику в этой статье. С вашей точки зрения, я просто, может быть, это пропустил или не понял, с вашей точки зрения, они пришли только на выборы во внутреннюю политику или все, теперь власти вернулись во внутреннюю политику и будут заниматься ближайшие годы только ей?
Давайте я отвечу, да, только перед этим маленькая ремарка. То, что вот вы упомянули, это только первая часть. То есть я написал действительно для большой материал про эти выборы. То есть вообще, когда его прочитал, в общем, имел полное представление о том, что это такое. То есть кто избирается, где избирается и что при этом говорит. Вот сегодня вышла первая часть, завтра будет вторая. И в четверг будет третья. То есть это материал из трех частей. Соответственно, значит, заходите там на мой телеграм-канал. Вот сегодня, завтра, послезавтра все они выйдут. Все, вот, они также будут на сайте Moscow Times, и они будут, соответственно, на телеграм-канале тоже Moscow Times. Там все это будут. Там есть таблички по всем регионам. То есть вам не надо мучиться искать, о чем идет речь. Там вы зайдете, увидите таблицы или название региона, сколько депутатов избирается, какая система. Все это там внутри есть. Так что вы в этом смысле это будет такой у вас путеводитель по предстоящим выборам. И я еще и в ближайшие дни, вот материалы выйдут, я еще отдельно у себя в телеграм-канале по каждому региону выложу просто список партий, кто в этом регионе зарегистрирован и кто лидеры списков. То есть я у себя выложу такой справочник для всех, кому это будет интересно, может быть, даже сегодня или завтра. Сделаю дополнительно. Это к этим материалам уже прямого отношения не имеет, это некая дополнительная справочная информация, поскольку наша избирательная комиссия в таком сконцентрированном виде таких материалов вообще не публикует. Они могут только название партии указать, а все остальное типа ищи сам, составляй сам. А, как известно, у нас сайты устроены так, что зачастую даже люди, в общем, грамотные, заходят в них, ничего найти не могут, потому что материалы разбиты на 25 кусочков, их нужно находить и складывать вместе, и тогда вы получаете общую картину. А так никакой интегральной картины вам никто не даст. Так, возвращаясь к вашему вопросу по поводу внутренней политики. Ну, конечно, то, что происходит сейчас, это возвращение вынужденное. Оно вынужденное по двум причинам. Первая причина ситуативная, потому что действительно очень сильный перекос за последний год, даже больше, в сферу внешней политики привел к тому, что туда были брошены все ресурсы. Интеллектуальные, финансовые, организационные там, и так далее. И внутренняя политика оказалась в некотором роде в загоне. Ну, самый яркий пример, это когда в прошлом году даже губернаторов загодя назначить новых забыли. То есть там было несколько кандидатов на выход. Они ждали, пока их уволят. Обычно это в феврале происходит. А в феврале началась спецоперация. И они его сидели до мая месяца. Вот, и только в том году, 10 мая, только пакетом 5 в один день, такого не было никогда, там поменяли этих самых губернаторов. Перед самым началом кампании у них уже времени даже на кампанию не оставалось. То есть кампания начинается в июне, а их меньше месяца до этого назначают. Поэтому она была такая экстремальная, но им повезло в том смысле, что в том году все были в шоке, оппозиция тоже была в шоке, ничего не делала. Вот, поэтому, ну, это говорит пример, до какой степени все это было в загоне. То есть все занимались только одним. Спецоперации, санкциями и так далее, все вот еще всякий разный шум, еще на него отвлекаться. Но жизнь так устроена, что у вас количество ресурсов обычно ограничено. Вы не можете одинаково, скажем так, обеспечивать все, если у вас происходит перекос. И вот мы уже наблюдали цену этого перекоса в июне, пригожинский мятеж, когда у вас все брошено на внутреннюю политику, на внешнюю политику, внутренняя может начать сыпаться в самых неожиданных местах. Может оказаться, что если вдруг какой-то мятеж, то и остановить его некому, и рубежей никаких нету, да, и люди начинают в регионах все более и более не быть, и все недовольны, потому что на них, там денег не хватает, там лекарств не хватает, там, да, там вынуждены почту сокращать, потому что она убыточная, а как же людям жить в сельской местности там, и так далее. То есть начинает все сыпаться по кругу. Вот. Эта ситуация вынужденная, то есть очевидно накопление проблем заставляет обращать на них внимание. И Пригожинский мятеж, я думаю, конечно, был катализатором. Вторая причина связана с таймингом. О чем идет речь? Речь идет о том, что у нас в следующем году выборы президента. А голосовать будет вся страна. Вот, и никакая не зона спецоперации, а даже те регионы, которые те очень-очень далеки, и которые смотрят на это скорее как на элемент там, сериала телевизора. Вот. И мы видим, что президент начинает ездить по регионам, он несколько лет так и почти не ездил, да, и вот буквально там за несколько месяцев уже там целая серия поездок. И чиновники резко активизировались и поехали по регионам, рассказывать о том, как они будут их развивать, как они будут выделять деньги на то, на сё, на пятое, на десятое, и что жизнь все хорошо, и что все наладится, там новые перспективы, новые горизонты, там и так далее, и время не ждет. В общем, так что в этом смысле и объективное накопление проблем внутри, и неизбежность заниматься внутренней политикой, потому что впереди выборы, все вместе ведет к тому, что да, в этом году внимание к ней намного более активное, широкое, чем оно было год назад. Так что да, как бы, а вот что будет дальше, сказать нельзя, потому что ну, может так получиться, что да, выборы пройдут, результаты подведут, успокоят, скажут, все, проблему решили. Вот. Ну, остальное будет зависеть от того, какая будет экономическая ситуация в следующем году, что у нас будет за спецоперацией, будет продолжаться ли она, да, или будет какая-то заморозка все-таки, да, более-менее долговременная. От этого все будет зависеть. Кроме того, надо понимать, что экономические проблемы же, они имеют статус такого накопительный. У любой системы есть там, запас прочности. Запас прочности может хватить на год, на два там, и так далее. Вот, на мой взгляд, как раз в прошлом году, делая катастрофические прогнозы, очень многие не учитывали запасы прочности системы. Да, что всегда есть какие-то страховочные механизмы, компенсирующие механизмы. Вот, в этом смысле там, в следующий год уже два года пойдет, да, в жизни в новых условиях там, и так далее. Вот, посмотрим, как система будет выживать в таких условиях, когда, скажем так, и многие компенсирующие механизмы тоже могут оказаться в этих условиях уже на пределе.
А как вы считаете, Россия вообще способна заниматься вот активно и внутренней политикой, и внешней политикой? Потому что есть такое ощущение, что вот когда происходят выборы или когда был ковид, когда ну, внутренняя политика была очень важна, вообще внутренняя ситуация в стране была очень важна, а ощущение как будто вот как с руками, а только или правой рукой могу делать, или только левой рукой могу делать. А будет ли в этом смысле какая-то ну, разгрузка с внешней политикой и ослабление ее?
Я думаю, что накопление внутренних проблем неизбежно будет требовать все-таки к ним внимания. Вообще, есть такой замкнутый немножко круг. Очень часто внешнеполитические истории начинаются как реакция на внутренние проблемы с целью отвлечь внимание, там, сломать повестку и так далее. То есть ну, многие, например, убеждены, что там, присоединение Крыма в 2014 году было реакцией на протесты предыдущих лет, падение рейтингов, да, и попытка, значит, все перезагрузить, обнулить, чтобы люди вообще перестали думать, там, забыли про 2011 год, преисполнили, значит, там, гордостью, что вот, началась новая жизнь, мы там что-то добились такого мифического, там, да, и так далее. Вот, есть те, кто считает, что и прошлый год тоже был такой попыткой решить таким наскоком внутренние проблемы накопившиеся, да, просто разрубить Гордиев узел, да, и все перезагрузить по новой. Только вот оказалось, что ценой перезагрузки стал новый виток внутренних проблем, гораздо более тяжелых, совершенно других, чем были до этого. Вот, поэтому бесконечно переключаться с одних на другие с целью отвлечения не получится, потому что, в конце концов, в какой-то момент может наступить кумулятивный эффект, да, и все кризисы могут навалиться вместе. То есть, да, конечно, хорошо одним пожаром отвлекать внимание другого, а вот что будет, если все эти пожары сомкнутся вместе? То тогда получается идеальный шторм. Поэтому в этом смысле я думаю, что здесь тоже есть некая граница разумности, за которую переходить не стоит. И мне кажется, что сейчас эскалация во внешней политике уже и так перешла все разумные пределы. Я думаю, что нагнетать там совершенно нечего, потому что нагнетание там, оно просто закончится просто полным крахом внутри. Поэтому я думаю, что, скажем так, внутренние реформы, накопившиеся и перенакопившиеся на ближайшие годы, станут неизбежными.
Но вот социология показывает, что вот то, что вы сейчас назвали, вот этот цикл, как Крым, как вот эти территории, которые нынешние за 22 год, социология показывает, что это работает, что население и в ЦИОМ, и Левада, я вот посмотрел специально перед эфиром, не только рейтинг президента, но и рейтинг Единой России, как-то вот он возобновился, там даже Единая Россия удивилась, там где-то 31. То есть пока эта схема работает.
Я бы не сказал, что он возобновился. Просто система находится в неком довольно статичном состоянии. То есть, чтобы статика менялась, должны происходить какие-то радикальные изменения, скажем, в сфере конкуренции, да, и так далее. Вот в этом смысле просто есть некая статика, да, то есть власть делает все, чтобы большинство жителей страны считало, как будто все так, как будто вот, ну, вот ничего страшного не происходит, да, что мобилизации всеобщей нет и нет. Оппозиция пытается, как бы уехавшая, расшатать ситуацию внутри, там, каждый пару месяцев нагнетает очередную панику, что вот со дня на день неизбежно случится, вот мы все посчитали, это неизбежно. Проходит там, вот, ну, вспомните, конечно, прошлого года, сколько было воплей, там, что 5 января, нет, не 5, 20 января там, и так далее. Ничего же не случилось, ничего не произошло там, и так далее. То есть они вот сами себя в чем-то убеждают, им так хочется вот, и, всех попугать, чтобы там, все убежали, кто еще не убежал, да, к ним в объятия, там, к родным там, и так далее, а ничего не случается. Вот, сейчас очередная серия происходит там, и так далее. В реальности власть, конечно, понимает, то, что крайняя дестабилизация внутри, по ней очень сильно ударит, делает все, чтобы ее не было, и делает все, чтобы у людей в максимальной степени сохранялась иллюзия ощущения прежней привычной жизни. И надо сказать, что в принципе это удается. Я вот периодически, скажем, вижу какие-то тексты людей, которые уехали по разным причинам, периодически приезжают там в Москву, говорят, вот, поехал в Москву, посмотрю, как она живет. Пишут потом какие-то шоковые репортажи. Такое ощущение, что вообще ничего не происходит. То есть люди радуются, ходят, едят мороженое, там, значит, там ходят в рестораны, в кафе, там, катаются на колесе обозрения, что-то еще там, и так, и пишут там кто-то возмущенное, значит, тексты, что вот как же они так могут, там же люди гибнут, там, и так далее. Кто-то пишет наоборот восхитительно, надо же, вот как люди выживают, там, и так далее. То есть какая степень адаптивности, там, и так далее. Ну, так жизнь устроена, да, и власть делает все, чтобы действительно люди в минимальной степени все это ощущали. Конечно, на уровне шума, на уровне разговоров это присутствует. Я, скажем, видел по нескольким регионам, мне показывали результаты фокус-групп в этой кампании. Фокус-группы – это, ну, как наши слушатели, наверное, кто-то знает, кто-то нет. В социологии бывает количественное и качественное. Количественное – это вот то, что нам говорят в виде вот цифрок, да, что вот столько-то опрошенных, значит, там что-то ответило. А качественное – это когда люди не просто отвечают, а уже в узком каком-то кругу, обычно фокус-группы – это небольшое количество людей, там, ну, сколько человек, 10 там примерно. Вот, они углубленные, отвечают на какие-то вопросы, отвечают почему. Да, то есть вот дают свою как бы некую мотивацию. И вот, вот то, что я видел по этим фокус-группам, оно говорит о том, что люди понимают о том, что происходит, они этим озабочены. Это не отражается в вопросах, потому что про это не спрашивают. Ну даже вот в довольно далеких от Москвы регионах дошла тема иногентов, и люди говорят, они не понимают, за что хороших людей, значит, вот начинают терроризировать. Эта тема появилась, она присутствует, она появляется даже там, значит, на этих фокус-группах. Присутствует тема недоумения о том, что ладно, вот как бы мы понимаем, что мы на власть повлиять не можем. Это есть такое общее поверье, которое сложилось в стране. Власть его активно двигала много лет, таким образом стимулировала гражданское неучастие. Такая эмоциональная, радикальная часть демократической оппозиции тоже, либо по непониманию, либо потому, что их сознательно просили, тоже в этом участвовала и тоже говорила много-много лет, что повлиять ни на что нельзя, что делать ничего не надо там, и так далее. И в итоге действительно массовый обыватель считает, что от него ничего не зависит. Поэтому относятся к власти как к неизбежности. Поэтому, ну, если что, ну, соглашаемся, ладно, ну, что делать? Она же есть, там, и так далее. Но и есть такой социальный контракт. Там мы вас поддерживаем, вы нам за это платите. Поэтому это очень хорошо видно по электоральной географии и вообще по любым опросам, по анализу тех, кто голосует. Что такое опора Единой России сегодня в России? Это в первую очередь получатели денег от государства. То есть, по сути дела, это плата за лояльность. Военнослужащие, бюджетники, сами чиновники, пенсионеры – это те, кто получает зарплаты, пенсии, помощь от государства. Они есть и базовый электорат. Вот. Соответственно, все, что нужно власти, чтобы эта часть людей продолжала получать как бы свои бонусы, и таким образом ее поддерживала. Вот. И соответственно, такие результаты. Низкая явка в этих условиях выгодна, потому что мобилизация этих категорий при низкой явке дает гарантированное большинство. Их по-любому там около 20% населения, в каких-то регионах больше. Соответственно, если явка процентов 30, то это 2/3 голосующих. Все, победа в шляпе, вы говорите об уверенной победе. При этом 70% никуда не ходят, занимаются своими делами, считают, что мы ни на что не влияем, поэтому именно они ни на что не влияют, потому что ни в чем не участвуют. Вот. Так вот, возвращаясь вот к этим фокус-группам. Вот. То есть, да, вот это поверие о том, что мы ни на что не влияем, оно есть на уровне какого-то национального убеждения, что мы не можем ни на что повлиять, но при этом одновременно с этим есть такое возражение. Мы поддерживаем все, что они хотят, но мы не понимаем, почему нам это не компенсируют. То есть есть раздражение очень сильное по проблемам с мобилизованными, с призванными, потому что вот с их обеспечением, то, о чем писала пресса, о том, что еще в том году там не хватало там мундирования, оружия, размещали черти знает как там и так далее. Эта тема в массах, массово пошла, она присутствует, люди об этом говорят, это видно. Присутствует тема недовольства помощью тем, кто пострадал, то есть там у кого кормильца забрали, там, да, значит, там, мобилизовали или там по призыву, тех, кто там погиб, был ранен, потерял эту способность. Вот тема недовольства помощью и заботой о тех, кто оказался жертвой из-за этого всего, в широком понимании. То есть я всегда отнес там и те, кто работал в бизнесах, которые закрылись и ушли там и так далее. Она есть. И, кстати, именно потому, что она есть в социологии, именно поэтому она в таком виде есть в компании. То есть в избирательной кампании этого года вот темы спецоперации, как вот горячо поддержим там все для фронта, такого нет на горизонте вообще. Нет никаких лозунгов. Ни одна партия публично не говорит, что делать со спецоперацией. Эти темы вообще нет. Она не обсуждает, что делать с ней глобально. Этой темы в компании нет. Но тема помощи пострадавшим есть. И это единственное, чем эта спецоперация отразилась на этих выборах. Почти во всех регионах, где выдвигаются партии кандидаты, обязательно там какие-то инициативы о том, что помогли такой-то семье, собрали деньги, собрали гуманитарную помощь, выделили там путевки детям, чтобы дети там отдохнули в лагерях там, и так далее. Вот эта тема в таком виде присутствует. Это будет в третьей части, которая будет доклада, который будет в четверг. Там есть раздел, как отразилась спецоперация на составе кандидатов. Наверное, многие помнят, что в начале года писали о том, что вот дано указание активно, значит, там включать в списки участников спецоперации. Под участниками подразумевались все. И те, кто там в окопах сидит, и те, кто гуманитарную помощь собирает, значит, и те, кто там детей учит там в зоне спецоперации, то есть все подряд, да, то есть не обязательно люди с ружьем. И в результате, как предполагалось, это оказалось таким в некотором смысле пропагандистским шагом, главная цель которого, тем людям, которых туда призвали, дать им компенсацию, что мы вас заботимся, мы вас ценим. Да? То есть это как бы был такой выполнение некого пропагандистского посыла с тем, чтобы у людей было ощущение, как бы, что это все не зря, что о них помнят, заботятся и так далее. На практике это привело к тому, что, во-первых, реальное участие в выборах представителей спецоперации во всех видах, оно очень небольшое. То есть даже на уровне там праймер Соединенной России было всего там, по официальным данным, там 81 человек на всю страну. Хотя избирается тысячи, да, там их было 80. Потом из этих 80, как оказалось, больше половины, это те же самые чиновники, родные, любимые, которые просто туда приехали на несколько месяцев. То есть это тот же самый Иван Иванович, только он туда на 3 месяца поехал, что он там делал, мы не знаем. Вряд ли Иван Иванович там из администрации сидел там в окопе, рискуя собственной жизнью, да, то есть, что-то делал другое, но мы не знаем, что он там делал. Но фоточку он там успел запилить, где он там в камуфляже с ружьем, и фоточку потом это всем показывает там и так далее. Вот. Если мы посмотрим на результаты выдвижения, в регионах по несколько человек из, значит, так или иначе имеющих отношение к спецоперации выдвинули. Обычно в центральной части списка 1-2 человека есть. Но если мы посмотрим, кто эти люди, например, вот там в Бурятии, в списке «Справедливая Россия», там нынешний депутат Оксана Бухольцева, она, например, просто поехала учителем. Она там отработала несколько месяцев учителем. И тоже, значит, агитация, говорит, что вот она вот там участник. Там, или вот Сокол, который сейчас снялся в Хакасии, тоже там делал несколько месяцев. Зачем депутату Госдумы ехать туда, я не понимаю, но он туда съездил. Правда, потом выяснилось, что люди не понимают, зачем он туда поехал, и он обратно в компании. Значит, например, в списке партии «Новые люди» в Якутии есть в списке женщины, у которой сын был мобилизован, да, и там и был ранен. Вот. Но она сама-то не участница, да, там сын был ранен. Вот у той же партии есть в списке в Забайкальском крае кандидат, который мобилизован. Вот там пятым номером идет. Максимальное количество вот по спискам, то, что я посмотрел, в двух регионах, это Бурятия и приграничная Ростовская область. В Бурятии в первой пятерке списка «Единой России» три человека, которых можно считать участниками спецоперации. Один – это врач, который, я так понимаю, там, видимо, работает где-то в госпитале. Вот, и, ну и второй там, значит, такой профессиональный военный, который, я так понимаю, значит, там уже в каком-то качестве там во всем этом участвует. И два в Ростовской области, то один казак, я так понимаю, ну, тоже, видимо, доброволец, ну и второй, сейчас не помню, по-моему, какая-то организация с этим связана. Все, собственно говоря, вот. То есть никакой глобальной темы нет, базовым лозунгом это не является. Есть показательные кандидаты, вот, которые включены в списке. Их включили, написали об этом в статье, ну и дальше в ходе кампании об этом уже никто почти не вспоминает.
А почему?
Что почему?
Почему их так мало, я не понимаю. Почему эта тема, она настолько не муссируется? Она же в каждой семье обсуждается. Это вообще важная история. Где все эти герои?
Значит, во-первых, надо понимать, что выдвижение кандидата – вещь абсолютно практическая. Во-первых, политика – это все-таки профессия. Да? То есть туда идут люди, которые этим занимаются всю жизнь. Редко бывает, что человек там никогда не занимался, вот говорит, ой, хочу. Но это все-таки редкость, и дилетант вряд ли быстро станет кандидатом. А, кроме этого, надо понимать, вообще партиям и власти, для каких нужны кандидаты. Во-первых, выбор – это дорого. Поэтому кандидат должен иметь либо свои деньги для того, чтобы кампанию вести, либо кто-то должен ему эти деньги дать. Соответственно, первое, все-таки партии ищут ресурсных кандидатов. Ну, а какие деньги там у рядового человека с ружьем? Ему самому деньги нужны, вот, а не то, чтобы он тратил еще куда-то их на выборы там, и так далее. Второе. Значит, кандидаты должны приносить голоса. То есть это должны быть люди либо известные, популярные, либо способные, умеющие выступать. Но я сильно сомневаюсь, что не имеющие высшего образования и опыта публичных выступлений, никому неизвестные люди из окопа могут привлечь голоса. То, что я видел по регионам, это ужасно. Некоторые попытки их вывести к людям. Это кошмар. Ну и третий момент. В депутатах еще нужны люди, которые могут работать. То есть при всех там разговорах о том, что это фикция, ну это не совсем так. Есть масса вещей, по которым реально есть дискуссия, и законы, постановления, значит, запросы депутатские тоже пишутся депутатами. И не все депутаты статисты, поверьте мне. Да, есть масса депутатов, которые действительно имеют колоссальное влияние именно в силу своего профессионализма. Могут там влиять и на законопроект существенный там, и так далее. Значит, соответственно, могут в список брать человека, которого и ни денег, может быть, нет, и не очень известен, но потому что нужен как специалист в каком-то комитете. Ну, каким специалистом в каком-то комитете может быть человек с ружьем? Вот он чем может помочь при написании закона?
Ну,
дать кому-то в морду кулаком или прикладом? Ну, я сильно сомневаюсь, что это поможет. Поэтому с точки зрения электоральной полезности смысл этих кандидатов равен нулю. Наоборот, скажем, вот этот пиар-каприз, что давайте выдвигать, это скорее обременение и нагрузка. Вот ты ведешь выборы, тебе говорят, вот надо еще человека, потому что попросили из Москвы, нужно показать социальную значимость. Тебе дают какого-нибудь не умеющего говорить и образование товарища, и для тебя это обуза, это не помощь, это обуза. Он никаких голосов не даст, никакой организованной социальной группы избирателей за ним не стоит. Потому что чем цены на выборах, скажем, учителя и врачи? Почему их так много всегда в российских выборах? Потому что учителя и врачи – это центры социальной самоорганизации. Максимальное количество людей в наших городах и районах знакомы друг с другом именно через образование и здравоохранение. То есть учитель, хороший учитель, да, это человек, которого знают сотни людей, и он их лично знает. Хороший врач – там то же самое. Это ценность, поэтому всегда их тащат на выборы, потому что при низкой явке эти люди, за счет, даже не ведя агитации, за счет личных вот социальных связей, могут что-то дать. Причина абсолютно прагматическая. Вот. По этой же абсолютно прагматической причине ветераны, вот условные, да, не дают ничего, это обуза. Поэтому если бы не было приказа вот, в начале года, что их нужно символически поддержать, даже этих цифр, про которые я сказал, даже их бы не было.
Да, сложно с вами спорить, потому что и вправду, я так вспоминаю, первые даже созывы Госдумы после там, сколько там было афганцев, сколько было ветеранов Чеченской войны, да, по пальцам пересчитать, спортсменов в 3-4 раза больше было. А, слушайте, хочу немножечко перейти по регионам, потому что люди очень много спрашивают, но начну, как говорится, от себя, так как я веду этот эфир. А, находимся в Москве, живу в Москве, столица, выборы вообще не конкурентные, Собянин кандидат номер один, и это понятно. Я видел там газету Зюганова, младшего, у которого, ну, как бы заголовок такой: «Вернем будущее». Хочется спросить, как. Ну вот, вопрос такой. Москва, как бы она вскопалась за там 6 месяцев до выборов. Собянин начал очень активно все ремонтировать, стал чинить дороги, которые не чинились годами, а их нужно было чинить. Как вам кажется, зачем вообще Сергей Семенович это делает в такой активной фазе, если и так понятно, что он выиграет? Для кого это показуха? Это не, явно не для населения, это, видимо, для властей, для Путина.
Нет, ну, скажем так, вообще традиционно не только Сергей Семенович, почти любой там российский губернатор всегда под выборы там резко активизируется. Там, традиционно под выборы, значит, там пытаются переместить открытие там развязок, больниц, там, когда нет денег на больнице там, и развязки, ну, давайте хотя бы там детскую лесенку вдали поставим и откроем ее, значит, торжественно там, и так далее. Ну, так водится. Таким образом, как бы, вот люди показывают озабоченность, что тем реальностью планов, что вот смотрите, мы много лет обещали, да, и вот наконец-то взялись там и так далее. Ну, надо сказать, что психологически, в принципе, это работает, то есть люди действительно, когда видят конкретные примеры работы, ну, это воспринимается как некий признак, вот, ну, как Глась у нас любит говорить, да, что вот все говорят, а я делаю. Вот. Кстати, у Собянина в этой агитации вообще, в этой кампании вообще нет никакой агитации совсем.
Ноль.
Ни одного лозунга. Ноль, да. Она ему не нужна, во-первых, его все знают. Не надо никому объяснять, что есть такой Собянин. Его агитация, да, действительно, в данном случае, вот огромное количество вот, всяких разных дел, которые в Москве, само изменение города за эти годы, скажем, ну, я могу сказать объективно, на уровне российских губернаторов Собянин один из лучших, может быть, даже лучший, да, на сегодняшний день. Да, есть колоссальные проблемы. Это проблемы, связанные с неумением и нежеланием контактировать с обществом. С неумением и нежеланием обсуждать там многие планы по изменению города, которые там принимаются кулуарно, потом как бы ломаются все через колено. Да, с этим есть колоссальные проблемы. Но с точки зрения качества управления, там, цифровизации и всего остального, конечно, Москва там выше там, любого российского региона там, и так далее. То есть, то есть надо смотреть объективно, да, надо смотреть плюсы и минусы. Конечно, в таких условиях ему эта кампания избирательная, там, агитационная, не сильно нужна, тем более в условиях спецоперации, кризиса и всего остального. Но мы видим, что потом, первым, вполне сознательно там, под выборы перемещены там, открытие очередного там, диаметра, значит, с электричками, который будет интегрирован с метро. Там, я так понимаю, что новые станции метро, видимо, откроются там, я так понимаю, что до Физтеха, да, на севере, поселок Северный, и, видимо, до Внуково, до аэропорта, там, что там еще откроют, там, и так далее. Ну, это такая классика жанра, так что плюс День города, как всегда, да, значит, на эти прекрасные дни, плюс, значит, участникам электронного голосования разыгрывают призов, по-моему, 2 300 000 людей, которые проголосуют электронно, по этим кодам получат, значит, там, от 1000, там, до 4000 рублей, которые могут потратить потом где-то в ресторанах или где-то еще.
А так как что, вы к этому...
Вот, Вот вам агитация.
А как вы к этому относитесь? Вот то, что вы сами сейчас сказали, вот этот розыгрыш миллионов, потому что КПРФ, я забыл, как зовут, Панфилов, по-моему, нет, не Панфилов, Парфенов. Парфенов, да, представитель КПРФ, сказал о том, что это подкуп депутатов. Вы вот как относитесь к такой риторике коммунистов? Потому что, ну, как бы, это не первый раз такое происходит. Розыгрыши и так далее. Но на этот раз это связано именно с электронным голосованием. Вот ваше отношение к этой предъяве, которую кинули коммунисты Собянину?
Я к раздаче денег за участие в выборах отношусь резко отрицательно. То есть, если Москва не пионер. У нас таких розыгрышей в истории страны за последние там, 10-15 лет было много. Скажем, одним из пионеров были такие регионы, как Республика Коми при Гайзере, там Ямало-Ненецкий округ. Там, например, в Коми был такой конкурс «Попади в десяточку», разыгрывались квартиры. автомобили, микроволновки, холодильники там, и так далее. Чего только в регионах не разыгрывали. Там, самое дешевое, там, билеты на дискотеку еще могли разыгрывать там, и так далее. Так что раздача денег там, за электронное голосование в этом смысле там, это не первый, наверное, не последний случай. Скажем, вот в Ивановской области, где выборы губернатора, там вообще объявили там, о надбавках 10 тысяч, например, там, и так далее, прям под выборы. Вот. Так что, ну...
А зачем?
Видимо, случайно, ну, повышает уровень социального оптимизма. Да, значит, стимулируют тех, кого могут стимулировать, там, и так далее. Но надо понимать, что здесь есть такой момент, что стимулирование людей деньгами – вещь обоюдоострая. В этом смысле, вот всегда, вот, когда меня спрашивают про эти лотереи, я вспоминаю, не прошлогодние, да, а 17-го года выборы губернатора Свердловской области, где они тоже решили устроить такую лотерею, а вот с тем, чтобы мобилизовать людей. Было понятно, что компания неконкурентная, люди идти не хотят, надо, чтобы они хоть как-то пошли, когда конкуренции нет. И был протест на Екатеринбург, где тогда Ройзман, значит, призвал там к бойкоту. Вот. И что-то, что они сделали? Они запустили эту самую лотерею в Свердловской области, но не везде, а вот только по тем городам и районам, которые они считали своими, лояльными. То есть в Екатеринбурге ее не было, ну и в остальной территории было там, где вот считали, что все у Куйбышева хорошо. И потом посмотрели цифры. Оказалось, что действительно в тех городах и районах, где была лотерея, явка повысилась. Но процент Куйбышева в этих районах упал, потому что выяснилось, что люди, которые готовы идти на участок за бабло, вот, люди, видимо, не очень социально ответственны. Вот. Поэтому они пришли, проголосовали там, в общем, довольно рандомно, кто-то за ЛДПР, там скачки появились, кто-то за кого-то еще, то есть голосовали эти люди, как бог на душу положит, потому что ожидать сознательного голосования от людей, которые готовы прийти за бабки, тоже не приходится, потому что, ну, все-таки, скажем так, некая честность в электоральном поведении, она все-таки, наверное, у человека и на другое в жизни тоже распространяется. Хотя в Москве, наверное, такого риска нет, поскольку у кандидатов действительно таких равновесных нету, там масштаб фигуры Собянина слишком сильно отличается от всех остальных, хотя, на мой взгляд, сам набор кандидатов в этом году в Москве лучше, чем он был там 5 лет назад. 5 лет назад было совсем не за кого голосовать, просто, да, вот сейчас все-таки, на мой взгляд, на выборах мэра набор интереснее, чем тогда. Вот. Хуже, чем в 13-м, когда был Навальный, но лучше, чем было 5 лет назад.
Вот я хотел вернуться к этой теме, простите, что перебиваю, просто чтобы засунуть вопрос немножко в ваше размышление. Вот я посмотрел социологию, и Собянин там за 70, следующий...
77%.
Да, следующий там. Зюганов с 7%. Вот мне кажется, что мы недооцениваем вообще те выборы с Навальным, которые были, когда он набрал 30%, что это в реальности был очень крутой результат тогда.
Это был гигантский результат. 27% по Москве. Это лучший результат второго кандидата на общемосковских выборах за всю историю. Российских выборов в Москве за 30 лет, когда голосовал весь город. Потому что при Лужкове, там, хочу напомнить, Юрий Михайлович набирал там по 90% там, и так далее в свое время. Кто помнит те прекрасные года.
Да.
И никто не помнит этих конкурентов. Там, да, там Кириенко, потом, правда, были поизвестнее, был Кириенко, был Лебедев. И сколько они набирали? Да, им было далеко до Навального там, в разы там, и так далее. Поэтому, конечно, да, это была выдающаяся кампания. Сейчас конкуренты Собянина на этих выборах решают, мне кажется, во-первых, проблему узнаваемости, то есть они себя раскручивают. Но, допустим, на мой взгляд, самая яркая кампания у кандидата новых людей Дованкова. Вот. Она яркая, креативная, но очень позитивная. То есть, в общем, она работает вот на, скажем так, на будущем, на позитивных эмоциях. Молодые люди, теплые цвета, действительно там неплохо подготовленная программа развития города. Это очевидный вот заход на то, чтобы, во-первых, люди узнали этого человека. Да, он был никому не известен до этой кампании. Плюс это задел на будущее, потому что очевидно, что, скажем, Мосгордума уже очень близко. Полномочий 5 лет, 19, значит, у нас в следующем году Московская городская дума. Поэтому я думаю, что как раз, наверное, вот то, что мы видели сейчас в кампаниях других кандидатов, наверное, это будет в следующем году на московских выборах. Кроме этого... Очень важно понимать, что все-таки, скажем, второе место в Москве – это тоже некая символическая вещь. Москва – крупнейший город России по количеству избирателей. Да, там более 7 миллионов с лишним. Соответственно, быть в Москве вторым – это не только почетно, но это символически важно, потому что это вопрос, а вот власть, она с кем в первую очередь должна говорить? Кто ее условный оппонент в некой дискуссии о развитии города? Какой-нибудь Зюганов со своими планами вернуть будущего? Как вопрос, а будущее – это какой год? вы какой год хотите нам вернуть? 96-й там, или 85-й? Да, вот какой вы год нам хотите вернуть? А может, 37-й там, и так далее. А вот, либо все-таки это уже другое поколение, которое заинтересовано в том, чтобы была бы нормальная человеческая жизнь, чтобы Москва была и оставалась европейским городом, оставалась частью мировой культуры, мировой экономики и всего остального и так далее. Вот кто должен быть партнером власти по дискуссии развития города? Какие-то консерваторы из прошлого или все-таки люди, которые хотели бы, чтобы Москва развивалась? И вот в этом смысле второе место имеет большое значение. Вот, ну вот, скажем, социология, которую вы назвали, там, да, в Туруге Зюганов, вот как раз его там догоняет Даванков, там у них разрыв там 1.5% примерно, потом идут уже кандидаты там ЛДПР «Справедливая Россия», вот Даванков растет, вот, но лично, на мой взгляд, если бы, скажем, он бы получил бы там сопоставимый с Зюгановым, блин, это был бы символически очень хороший знак с точки зрения вот того, как власть будет видеть горожан, да, и кто будет восприниматься как главный партнер по политической дискуссии развития города в дальнейшем. Это было бы очень позитивно.
А сейчас перед выборами, как я понимаю, команда Алексея Навального предложит свой вариант, как голосовать. Я думаю, вы читали их вообще посты до этого. Вообще, как считаете, в нынешней ситуации это все еще остается какой-то рабочей схемой?
Намного меньше, чем раньше, потому что мы не знаем, скажем, сейчас вообще объем аудитории российской, да, которая способна этим призывам, скажем так, подвергаться. Значительная часть демократического актива, который был целевой аудиторией, она эмигрировала, либо вот в прямом смысле этого слова, либо в косвенном ушла во внутреннюю эмиграцию. И общественной жизнью не занимается. Кроме того, умного голосования в этом году не будет, фактически, да, то есть, что такое умное голосование? Когда в каждом округе давалась рекомендация, кто самый сильный оппонент, чтобы создать власти максимум каких-то неприятностей. То есть, там выбирали не лучшего из остальных, а того, у кого есть больше шансов, прямо говоря, что неважно, какой он человек, потому что мы выбираем там не принца, да, мы делаем власти больно. Да, поэтому выбираем ей на зло. Вот. Но чтобы сделать этот список, значит, за кого голосовать на зло, надо иметь некую аналитику. Страна большая, округов много, кандидатов еще больше. Вот как, находясь там в Москве или сейчас там, что, они находятся за границей, там, кто-то в Вильнюсе, кто-то в Лондоне, где-то еще, вот как, находясь там, понять, например, какая конкуренция, в каком округе, там, в Якутии, в Бурятии или в Забайкалье? Кто им эту информацию даст? Да, вот, или это нужны эксперты какие-то местные, или это нужна какая-то социология там, и так далее. Раньше эту задачу могли выполнять штабы. Их нет. Они закрыты, разгромленные, люди посажены, эмигрировали там, и так далее и тому подобное. Физически ее сегодня провести некому. И реализовать эту задачу нельзя, ее невозможно сделать. Можно сделать волюнтаристским методом тыка, как иногда делали они по тем регионам, где у них не было штабов. Но... а потом отвечать за результат. Кроме того, в современных условиях любой выбор конкретных людей моментально вызовет крики и вопли людей в белых пальто о том, что вы что, да кого нам предлагаете, он же мерзавец, там, он же, значит, там вот там, что-то не то сказал там, и так далее, там, вот, там, куда-то съездил, там, что-то поддержал, за него тоже нельзя там, и так далее. То есть сразу начнется приход в частности и поток личных оскорблений. Поэтому единственный в таких условиях способ, который они выбрали, он для них, мне кажется, этой ситуации безвыходной, вернуться к стратегии 2011 года, голосуй за кого угодно, только не за кандидата власти. Вот и все. То есть выбираешь сам, мы на себя ответственность не берем, мы никакого конкретного Пупкина не предлагаем, вот, мы просто говорим, что нужно голосовать на зло. Все. Да, то есть в этом смысле то, что они сделали, ну, это, я думаю, что в этом смысле вариант для них безвыходный, вот по тем причинам, которые я только что описал. Нельзя, просто нет механизма выбора, у них нет аналитики выбрать кандидатов, подходящих по кругам. И второе, этот вариант самый безопасный, чтобы уйти потом от обвинений, кого же вы там поддержали, там и так далее.
А есть вообще логика ходить на эти выборы? Просто я проглядел, во-первых, и ваш материал, посмотрел другие материалы, именно которые просто сухо рассказывают о разных выборах по всей России. Ну, как бы... вот интересные, мне кажется, интересно, это просто, я зачем буду сам следить, это Хабаровск, выбор мэра, это просто интересно, там довольно большая, серьезная база протестного голосования, и мне кажется, там может что-то подобное произойти. Но вообще так по России есть ощущение, что нету логики человеку, который не поддерживает этот режим, ходить на эти выборы.
Ну, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, гражданское неучастие – это базовая стратегия власти, которую оно реализует много-много лет. И представители демопозиции, которые говорят о том, что участвовать не нужно, они просто подпевали в этой самой стратегии, которую сама же власть ей организовала и сама ее много лет стимулировала, и как бы она является базовой. Потому что у нее все хорошо. Единая Россия, давайте назовем вещи своими именами. Почему у Единой России нет идеологии? Нет идеологии. Все попытки там, сказать, что мы консервативная партия, социал-консервативная какая-то еще, но они ушли в никуда, потому что все равно никто этого не считает, и никто так ее не ассоциирует. Партия власти и все. В реальности, по сути, это типичная корпоративная партия. О чем идет речь? Кто у нас входит в Единую Россию? Руководители там, крупных предприятий, директора заводов. Там, работники филиалов каких-то госкорпораций, ректоры крупных вузов и вся верхушка этих крупных вузов, директора школ, главные врачи больниц, начальники почты, пенсионных фондов, все не входят туда. Что такое выборы по-российски? Когда эти самые начальники, большие и маленькие, всех своих подчиненных под выборы, значит, с помощью разных механизмов мобилизуют. Кого-то обзванивают, кого-то просят там, и так далее. Вот это и есть мобилизация по корпоративному принципу. У нас какие регионы голосуют за Единую Россию больше всего? По протоколу, по официальным. Либо регионы клановые, да, патриархальные, это часть национальных регионов. Либо регионы, где очень большую роль играют всевозможные корпорации. Почему Ямало-Ненецкий округ у нас всегда там один из лидеров? Потому что это территория, где в основном доминируют корпорации с жесткой корпоративной дисциплиной. Естественно, работники этих корпораций там с тройными рядами, им деваться некуда. Да? Там комиссии состоят из этих же работников этих корпораций там и так далее. Поэтому это чисто корпоративная партия. Вот. Соответственно, все остальные им, по сути, не нужны. В таких условиях избирательные кампании партии власти, как показывает практика, они не про мобилизацию. Они скорее, вы знаете, как элемент информационного присутствия. Нельзя же провести кампанию, ничего не делать. Вот они и делают. Но делают это без огонька. Там, нужно там сколько на плакатов сделать. Вот пишем так. Нужно 20 плакатов. Повесили. Что-то еще. Губернатор встретился там. Открыли там больницу там, и так далее. А во всех остальных они забудут, поскольку лишь бы там не было скандалов, не должно быть ничего плохого. А мы ровненько, спокойненько всех своих подчиненных по всем этим организациям, где наши начальники, всех приведем. Все остальные не нужны. Потому что, если, не дай бог, они придут, может случиться страшное. Вот хочу напомнить, когда были выборы губернатора Иркутской области, когда выигрался коммунист Сергей Левченко, это был 15-й год, как только люди узнали, что, оказывается, выборы не закончились, и, оказывается, будет еще второй тур, и губернатора Ирощенко сразу не выбрали, а там еще все-таки оказалось, что он не такой популярный, что еще Левченко вышел, явка во втором туре выросла. То есть мгновенно оказались люди, которые считали, что ходить не надо, тут поняли, что, оказывается, это имеет смысл. И во втором туре все пришедшие почти проголосовали дополнительно за Левченко, и он победил. Точно так же вторые туры в Хабаровске в 2018 году, в Приморье, везде вторые туры, во Владимирской области, везде вторые туры показали рост явки. И как нам показывает социология, точнее сопоставление протоколов по городам Брэна, мы видим, что весь прирост явки практически оказался на сторону оппозиции. То есть это говорит о том, что ее сторонники в первом туре ни на что не верили и не ходили. А когда сложился второй тур, они внезапно взяли и пошли.
Да, там большие.
Поэтому история про то, что не надо ходить, но это и есть базовая технология, почему власть побеждает. Собственно говоря, оппозиция, она тоже играет в эту игру часто бессознательно, потому что боится, потому что денег нет, потому что как только начинает что-то делать, тут же начинает бить по рукам, да, там, давить на спонсоров, лишать финансирование, изымать газеты, увольнять кандидатов. Типа, что это вы тут распоясались? Я знаю случаи, скажем, даже в этой кампании, когда в некоторых регионах какая-то оппозиционная партия ведет себя очень хорошо, активно, с энтузиазмом, рейтинг растет. Что делают? Давят на спонсоров, и штаб остается перед выборами за неделю, за две недели без денег совсем. Чтобы кампании дальше не вели. Потому что, не дай бог, люди придут голосовать.
Да, есть эти примеры, как на новых людей в регионах давят.
На коммунистов, и на новых людей давят, и на всех. Это зависит от региона. Какой регион? Поэтому там на тех и давят. Так что в этом смысле то, о чем мы говорим, там участие, не участие, но любой человек все равно воспринимает все это через призму своей территории. Вот там, где компания есть, люди пойдут. Там, где компании нет, но люди так на нее и отреагируют, а что я пойду? И так все понятно, там кандидаты никакие там, и так далее. Вот именно власть, исходя из этого, и прогнозы тоже строят по качеству компании на территории там, и так далее.
Небольшая пауза, мы сейчас уйдем на рекламу. Друзья мои, заходите на shop.diletant.media, вы можете там купить различные книги. И сегодня я хотел бы вам прорекламировать библиотеку мировой литературы для детей. Это разные тома, вот там есть и том 36, это Джаманьоле «Спартак» и «Горки избранное», в том числе там есть Шолохов «Поднятая целина» и много-много других книг. Сейчас 1 сентября, вот только-только прошло, подарите своим племянникам или детям, или просто кому-то из знакомых такую прекрасную детскую литературу, и не только детскую, кстати. Очень красивые книги. Покупая книги у нас на shop.diletant.media, вы поддерживаете наш проект. В том числе вы можете перейти по ссылкам в описании к этому видео и также задонатить нашему проекту. Я напомню, что мы продолжаем работать из России и разговаривать с интересными гостями, как вот Александр Кынев, политолог. И мы продолжаем. У нас вот остается где-то 12 минут. И я бы хотел бы обсудить довольно важную, с моей точки зрения, тему. Может быть, сейчас в комментариях меня захейтят за это. Мне кажется, вы так часто говорите «оппозиция». Мне кажется, что вот в психологическом смысле на 23-й год главная оппозиционная партия, может быть, и вас это рассмешит, с моей точки зрения, партия «Яблоко» все равно является, хоть я вообще не являюсь их сторонником. Что вообще «Яблоко» ждет на этих выборах? Есть хоть какие-то вообще просветления, где «Яблоко» может добиться каких-то результатов?
Что касается «Яблока», всегда просто не спрашивают, потому что и база демоинтеллигенция как раз пользователей соцсетей, поэтому они всегда спрашивают. Вот когда где-то живем, встречаясь с людьми, не спрашивает никто, а в соцсетях спрашивают всегда. Поэтому, ну, особенность аудитории. Значит, у нас в этом году 21 выбор губернаторов, прямые. Там «Яблока» нету совсем. Вот эти новые регионы, которые присоединены, там губернаторов не выбирает население, там губернаторов выберут вот эти парламенты региональные, которые будут избраны. Почему? Почему? Объясняю почему. У нас по федеральному закону муниципальный фильтр, а летом уже муниципальные депутаты, избранные по российским законам. Их в этих регионах нет. По известным причинам, потому что эти регионы раньше Россия своими не объявляла. Поэтому там невозможно преодолеть муниципальный фильтр по причине отсутствия муниципальных депутатов. Поэтому их выберут депутаты, которых выберут, соответственно, 10 сентября. Значит, «Яблока» на губернаторских выборах нету. Выборы региональных парламентов. Их 16. Это исторический плюс. Еще вот эти 4 самые региона, про которые только что говорил. Там нет «Яблока» ни одного списка вообще. Их просто не выдвигало «Яблоко» совсем. Были отдельные кандидаты по одномандатным округам, скажем, был, скажем, один кандидат в Владимирской области, Кушпита, бывший депутат Горсовета Владимира. Ему отказали, и всем остальным тоже отказали. Значит, есть в Московской области до выбора, значит, там баллотируется Кирилл Вадимович Ченков. Кирилла знаю много лет, работал когда-то в «Яблоке». Кирилл очень достойный человек. Вот. Гетировать ни за кого не буду, но вот Кирилла знаю, считаю, что если бы его выбрали, он был хорошим депутатом. Это Московская область. До выбора. А вот, что касается горсоветов, это региональные столицы, не считая вот эти самые области Восточной Украины, таких выборов 12. И они везде смешаны, то есть там, кроме Магаса в Ингушетии, там есть списки и округа. Там у «Яблока» 3 списка. Только-только вот на горсоветах. Это город Екатеринбург, это город Великий Новгород и Красноярск. В Красноярске шансов, на мой взгляд, никаких совсем. То есть там «Яблоко» никого не выбирало уже там очень-очень давно, еще с 90-х годов. Там уже 20 лет, у «Яблока» нет никаких результатов. Что касается Екатеринбурга, Великого Новгорода, там есть действующие фракции. То есть там на прошлых выборах в этих же думах «Яблоко» прошло. В Екатеринбурге лидер списка Константин Викторович Киселев, мой коллега, политолог, в прошлом работал в Институте философии и права Академии наук Уральского. Вот, когда-то избирался в свое время по списку гражданской платформы, лидером списка был Ройзман тогда, и тогда был еще Прохоров, это был 2013 год. Потом следующим выбором гражданская платформа, как мы знаем, в общем, превратилась в нечто другое после входа Прохорова, и он на этих выборах уже пошел от «Яблока». Сейчас он депутат от «Яблока». У него хорошая активная кампания, это абсолютно достойный человек, вот, интеллектуал, профессионал и так далее. То, что я вот видел по агитации, скажем, вот, в соцсетях, то, что я видел скрины его листовок, хорошая профессиональная кампания. Вот. Так что я думаю, что шансы там у Константина Киселева есть. Учитывая, что там количество мест по спискам сократилось, если они пройдут даже, ну, больше одного места они не получат. Ну вот, видит список Киселев. Великий Новгород. Там список Яблока, ну, единственный депутат у них сейчас в городской думе, Анна Черепанова, она же лидер списка. Город небольшой, Великий Новгород, все знают друг друга, вот, там список всяких местных общественников, вот там как раз это единственный город, где у них очень активно есть тема, значит, спецоперации именно в Великом Новгороде, потому что все-таки в Екатеринбурге компания Яблоко построена на городской тематике. По локальной тематике, про развитие города там, и так далее, потому что ну, Киселев погружен в тему градостроительства там, и так далее. Вот, в Великом Новгороде у них как раз там тема за мир там, и так далее. Вот, посмотрим, чем это кончится, потому что все-таки на выборах локальных люди в основном голосуют, исходя из местных проблем. На городских выборах рассказывать про необходимость там, закончить спецоперацию, ну, это, во-первых, в городской думе не имеет никакого отношения, это не ее полномочия. Даже если она вся проголосует коллективно, это вообще ни на что не повлияет там, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что там, вот, ну, на мой взгляд, как человека, который сам всю жизнь занимался выборами, это технологически неверная совершенно история, которая сужает электоральное поле и отпугивает часть избирателей, которые, в общем, по локальной тематике, может быть, бы и согласились, и поддержали бы, да, но их вот это слишком сильное внешнеполитическое может отпугнуть. Поэтому не знаю, чем это кончится, это такой будет эксперимент. Ну, выборы пройдут, увидим. Явка низкая будет, город небольшой, поэтому если у них список сторонников, они его знают, эти люди на выборы придут, шансы будут. Но я не знаю, как у них организован штаб, я не знаю, есть ли у них в списке людей, которые за них голосуют. Не, их много где неизвестно. Вот по Яблоку я вам сказал. То есть вот, соответственно, три списка в трех городах. В регионах списков нету, кандидатов в губернаторы нету.
Очень смешно. Тут прям к моему вопросу пишет Дмитрий. Какое счастье, что у нас Тульская область. Выборов нет. Хоть до марта в этом не участвовать. А просто у меня прям один вопрос был про Тульскую область в том числе. Вообще, что с агитацией происходит? Я видел у вас, я даже к себе в соцсети выкладывал в том числе. А, во-первых, в Якутии. Это прекрасная женщина Николаева, которой был лозунг «Поспорим». Или сделаю округ красивым и комфортным, или верну шампанское на НГ. Я попрошу режиссера показать, я скидывал две фотографии, как это выглядит. А второе, то, что из Тульской области, это вообще гениально. Там 6 кандидатов в каком-то округе Тульской области, 6 кандидатов, и они просто все распечатаны одинаково. То есть ты не можешь понять, от какой партии какой человек. Так всегда было? Или вот сейчас просто СМИ особенно как бы рьяно замечают такие совсем какие-то адские проколы и так далее? Потому что я видел, и ваши фотографии много перепощивали. А почему-то нет вообще никакой политтехнологии в этих выборах. Нет вообще ощущения какой-то конкуренции. Понятное дело, что у нас выдернутые, что это не объективно, а субъективно. Но все равно вот даже этих частных случаев, их очень много. Мы видим какой-то совсем абсурд с этими плакатами, с тем, как дизайнерски это оформлено. С вашей точки зрения, почему отсутствует какая-то конкурентная политтехнологическая борьба?
Ну, первая причина – денег нет, скажем так. Объективно, это действительно, эти выборы почти у всех кандидатов крайне малоресурсные, на нем денег на консультантов профессиональных нету, занимаются самодеятельностью. То есть, скажем, особенно молодые кандидаты, например, они считают, что они все знают. Вот, то есть, да, в лучшем случае не копируют какие-нибудь листовки, которые они нашли с прошлых выборов, просто там вставляют себя любимого, а все остальное берут с прошлых кампаний. Либо они креативят, как они умеют. На мой взгляд, самый безумный креатив в этом году был в Хакасии, где после этого был задержан, и он был оштрафован, то есть его нашли. Это был политтехнолог, работающий на ЛДПР, который выпустил в центре Абакана свинью, которую покрасили, значит, символики КПРФ. Вот. Что было в голове этого человека, науке неизвестно, потому что он предложил свинью компании «Единая Россия» и «Соколу», потому что все там сразу решили, что это «Единая Россия» сошла с ума. Потом выяснилось, что это не она, это какие-то безумные политтехнологи, работающие на ЛДПР. Вот. Но когда это уже выяснилось, я думаю, негатив компании «Сокол» уже был нанесен. Вот. Поэтому, ну, это, конечно, полная дикость. Вспоминается знаменитый марш бомжей, который был в свое время организован в Красноярске, значит, с целью дискредитировать Лебедя. И там они несли плакат «Александр Иванович Лебедь – наш экзистенциальный выбор». Но это были проклятые 90-е годы, сейчас такого, конечно, нет. А вторая причина, почему мы видим вот это вот такое разнотравье, заключается в том, что спецоперация ставит все партии в очень тяжелое положение. Занимать какие-то четкие общероссийские позиции в виде лозунгов очень проблемно. То есть горячо поддерживать то, что делает власть, на базе лозунгов нельзя, потому что возникает вопрос, а зачем тогда вы нужны? Если вы за власть, то мы за власть и проголосуем. А если критиковать, то что? Сразу возникает вопрос, а в современных условиях, а что можно критиковать, а что нельзя? Поэтому результат оказывается очень простой. На федеральном уровне никаких глобальных идей ни одна партия не выдвигает, по сути дела. Их нет. То есть мы привыкли, что всегда есть некая базовая стратегия партии, она выражается в неких лозунгах сквозных, какие-то единые листовки, послания, единые газеты, и эти базовые общероссийские лозунги дополняются локальными. Вот в этой кампании почти все партии ушли от единых общероссийских лозунгов в локальные. Потому что когда вместо одной большой идеи у тебя много маленьких позитивных нишевых, ну, ты вот за счет этой вот массовости вот этих нишевых инициатив создаешь какой-то образ. Вот. Именно так, скажем, построены кампании, допустим, там, «Новых людей» или «ЛДПР». Много позитивных инициатив, направленных там вот, на молодежь, на бизнес, на блогеров, на кого-то еще. Они про развитие, но никакого какого-то глобального лозунга нет. И так далее. А вот именно в этом проблема компании КПРФ, например, в этом году и компании «Справедливая Россия», потому что что-то общероссийское внятно они сказать не могут. Они же не могут сказать, что мы горячо поддерживаем власть, лежимся в спецоперации. И тогда сразу скажут, нафиг вы нужны. Да, собственно, мы как те, кто за, они и так пойдут голосовать за «Единую Россию». Там, и так далее. Поэтому в результате получается, что это общая стратегия уходить в частности, то есть говорить о мелких частных проблемах, а не говорить о больших, потому что о больших опасно. Ну и второе, нет денег. Соответственно, когда центральный штаб из Москвы денег в регион не дает, кандидат находит, что находит. Вот, и часто вот мы видим сейчас, что за неимением денег просто многие используют только бесплатную там, площадь газетную, бесплатное эфирное время. Вот. А если креативят, то вот красят свинью, да, или там снимают какие-нибудь любительские ролики вот, позорные. Ну, дай бог, чтобы они были смешные, тогда народ поржет, как-то это, значит, поперепостит, будет какой-то эффект. А иногда это просто убого там и так далее. Но иногда бывает так, что чернуха, конечно, она рукотворная. То есть вот этот плакат из Якутии по поводу шампанского, ну, это еще не потянущий кандидат. То есть, может быть, что эту кандидатку там подставили таким образом, над ней поиздевались там, и так далее. Но в любом случае, как бы в народ это пошло. Кстати, у нас вообще люди очень любят перепащивать какие-то листовки в интернете, даже не пытаясь элементарно проверить их достоверность. То есть, никакого факт-чекинга у нас люди не проводят. У нас всю прошлую неделю, например, все активно друг другу ссылались на фотографии неких плакатов якобы «Единой России» из Херсонской области по поводу, значит, там борьбы с гомосексуализмом, там, и сатанизмом, там, и так далее. Вот. Но, насколько я понимаю, это был фейк. Такого плаката в жизни не существует, это некий фотошоп. Ну вот никто как бы не защищает «Единую Россию», но все-таки давайте там, не доводить ситуацию до абсурда и постить то, чего не было. Вот, потому что, ну, как бы плакаты, которых не существовало там, и так далее. У них хватает своих косяков, которые не надо придумывать. Зачем вот, заниматься чернухой, я не очень понимаю. Поэтому, да, компания вот такая, какая она есть. Где-то активная, где-то вот, не очень активная. Кстати, вот, уже проводя итоги, вот, на мой взгляд, там лучшая компания была, вот, скажем, по совокупности регионов, новых людей, очень хорошая компания в Иркутске, в Якутии, кстати, у Даванкова в Москве, в Ростовской области, в Башкирии, в Екатеринбурге, у них очень хорошая компания. Хорошая компания «Киселева Яблоко» в Екатеринбурге. Хорошая компания была ЛДПР в Красноярске, лидер списка Александр Бесков. Вот. На мой взгляд, как бы, там были очень неплохие ролики, можно спорить о их качестве, но они очень четко попадающие в целевую аудиторию ЛДПР в Красноярске. Там выборы городского совета и выборы губернатора одновременно. Хорошая у них там была компания.
Александр, у нас, да. к сожалению, подходит время к концу. Я даже не задал половину вопросов, потому что очень много вопросов еще по выборам. И это правда интересно. Зрители спрашивали по отдельным округам, но у нас закончилось, к сожалению, время. Спасибо вам огромное. Персонально ваш был Александр Кынев, политолог. До свидания.
До свидания.
А для вас вел этот эфир Полонский Василий. Смотрите, после меня курс Потапенко. Дмитрий Потапенко, предприниматель, будет в эфире «Живого гвоздя».